дальнейшая история. Развивалась уже по заведенному порядку, но по сравнению с иконой, с мерами Константина V Капронима, разумеется, в ослабленном варианте. То есть епископы лишались кафедр, миряне отлучались от церкви. Вот в это время был закрыт и разогнан студийский монастырь Феодора Студита. Нет, если замазывались, если снимались иконы, то расписывались сценами охоты. Именно. Так вот, к этому времени в студийском монастыре до 1000 братьев. Вот учеников его и последователей, и монахов его монастыря не тронули. Они разъехались по всей империи, и многие в Южную Италию, которая была неподвластна Византии. А говорили по-гречески, то есть в греческую Италию, то есть Калабрию и Сицилию, вот где сапог. У Апеннинского полуострова, то есть каблук, да. Одновременно в Рим, возвещая славу своего учителя, исповедника православной веры. Сам Феодор пишет письма, воззвания, рассылает их по всему православному миру. И в сущности он и стал духовным главой православной церкви в течение последних 10 лет, то есть с 815 и до кончины 826 года. Никифор. Никифор, его сослали в им же основанный монастырь, и он пережил Феодора Студита еще на 3 года. То есть он скончался в 829 году. Да как сказать, и Феодор-то Студит скончался 75 лет. То есть вот в этом отношении, в отличие от Иоанна Златоуста, им Бог даровал вот эту жилистую крепость Афанасия Великого. То есть от гонений они испытывали прилив энергии. Особенно Феодор Студит. А новый патриарх Феодот как бы образовалось две православных церкви. Одни в общении с Феодотом, другие в общении с Феодором Студитом. Но, правда, для оправдания этого статуса Феодор Студит указывал на римскую церковь, которой принадлежит первенство чести, и она православная. Так вот, посетители к Феодору Студиту допускались. В беседах он опять-таки ведет открытую борьбу и с духовным, и со светским правительством империи. Поминался папа римский, а как же? Да, конечно, поминался, да. Все, кто вот о ком сказал патриарх Никифор, они и суть церковь, но все они сносились даже не с патриархом, а с Феодором. Феодор разрешает принимать священников, получивших посвящение на Западе, то есть в Риме, Неаполе и Сицилии. Для греческих иммигрантов римский папа Пасхалец I выделяет особый монастырь, где служат по-гречески и по греческому полному чину. И вот здесь Феодор Студит как раз выдвигает свою не просто концепцию, а, пожалуй, свое новое свидетельство, то есть выдвигает новый тип монаха.
Вот что главное. Вот тут меня спрашивали о монашестве в миру. Так вот, православная церковь не знает иного монашества в миру, кроме как по определению Феодора Студита. В чем оно заключается? Надо сказать, что в отличие, конечно, от Марии Скопцовой, Феодор Студит никак не отрицает ни монашеской традиции пустынно-жительства, то есть Павла Ферейского, Антония Великого и других, ни монашеской традиции великих киновиархов Антония Великого, Пахомия Великого, Василия Великого, Саввы Священного и других. Не просто киновия, полная, конечно, студийскую став приняла потом Киево-Печерская лавра. Но вот он дает иной тип монашеского служения, когда монах не замыкается ни в стены монастыря, ни тем более в пустыню. Этот тип – монах-деятель и монах-борец. Конечно, это сразу для городского монастыря, то есть в большом скоплении народа. Такой монах обязательно должен быть не только грамотен, но и учен, чтобы уметь принимать участие в любом споре и отвечать любому совопроснику века сего. Вот это и стало студийским. Но, конечно, ни о каком табакокурении или еще каких-то таких вот. Они нет. У них всегда была, так сказать, монастырь – это твой плацдарм. Но ты, как военный, должен уметь выйти. Ты вернешься обратно. Отчасти. Но дело в том, что католический орден в это время уже был. Это просто великой схизмы не было. А вот тип бенедиктинского монаха, святой Венедикт, это V век. То есть было уже все. И отчасти, конечно, он пользуется живым опытом и западного монашества, бесспорно. Так вот, дело в том, что, например, когда мы открываем «Добротолюбие», второй том, скажем, там ведь об этом много, что если ты покидаешь келью, ты уже обратно таким же в нее не вернешься. То есть как бы много потеряешь, выветрится многое. Или, ну, сиди в келье, и келья спасет тебя, тоже понятно. Или среди правил Четвертого Вселенского Собора мы находим и такие, что не только монаху никакие не принадлежат мирские попечения, но и о внешних делах монастыря обязан заботиться епископ области. Здесь, конечно, совсем иное. Но монах выходит как воин, он потом вернется, но монастырь для него как лагерь. Он вернется в лагерь, но он выезжает не для хозяйственных каких-то там хлопот, а прежде всего, как боец и проповедник. Какая милостыня! Жуй кусок черного хлеба или там, или сухой кусок хлеба, но нет. Ищем доброхотных жертвователей. Ну, их было достаточно, учитывая, что монастыри давным-давно себя обеспечивали. О, вот это ближе. Именно, монах-миссионер.
Монах-боец, это как?
Ну, разумеется, не с оружием. Духовный боец. К сожалению.
А вот сейчас же, Михаил, стоят на площадях у метро вот с таким ящиком.
Дорогие мои. Да настаю на жаре, извините, это их личное дело. Вы знаете, это все, как я их называю, бомжи в подрясниках. Бомжи в подрясниках могут принадлежать шаталовской епархии. От слова «шатан». Понимаете, существует по крайней мере 4 источника, которые приводят в шаталовскую епархию. Во-первых, это могут быть монахи, ушедшие из своих монастырей и никуда не пришедшие. Во-вторых, это могут быть монахи, постриженные вне монастыря, при епархиальных управлениях, при кафедральных соборах, при учебных заведениях, тоже ушедшие и не пришедшие. Это могут быть монахи, постриженные тайным постригом, тоже бывает. И это могут быть монахи чужих канонических территорий, например, с гор Кавказа. Да нет, я же говорю, это шаталовская епархия. Ну, я говорю, вот из Грузии, например. Грузинская церковь, это же чужой патриархат. Вы знаете, вообще говоря, синодальная практика вот этого сбора на монастырь, она была официально, да, она была, во-первых, официально отменена на поместном соборе нашем 1988 года. Понимаете, вообще говоря, нежелательно, я не знаю таких игуменов, которые посылают свою братью, вот, так сказать, стоять с ящиком. Это было, так сказать, отменено, то есть не... Ну, объявлено, так сказать, несоответствующим нынешней монашеской практике еще в 88 году. Но что они стоят на жаре или на холоде, или на санцепёке, и те, которые торгуют разными делами на барахолке, они тоже стоят в тех же условиях. Вообще говоря, надо сказать так. Трудно сказать. Иногда... Собирают инохрам, но, вообще говоря, предпочтительно, чтобы это делали миряне. Другое дело, что в Русской Православной Церкви эта практика была и до синодального периода, то есть она была уже так с 16-17 века вовсю. Мы помним, что Сергий Радонежский запрещал просить милостыню или хлеба по богатым дворам, но это именно потому и приходилось запрещать, что спрашивали разрешение. Значит, какая-то практика уже существовала, иначе откуда бы она взялась в умах? Друзья мои, вообще говоря, положение это трудное. В Лавре пытались ввести полный учет, так сказать, вроде монашеского паспорта, но и то это дело не было доведено до конца, и наместник, конечно, с соизволения патриарха, благословил это дело приостановить. Главным образом из-за вот этих вот ложно-эскатологических настроений, которые были очень сильны вот в последние годы правления патриарха Пимена и в первые годы нынешнего, то есть так примерно с 89 по 93 год. Потом немножко стали ослабевать. Но во всяком случае, к Феодору Студиту и к его типу монаха-борца это не имеет ни малейшего отношения. То есть он монаха-борца не на милостыню готовил, а действительно на бой, только духовный. Это вот скорее это напоминает монаха католических орденов, который прежде всего подвижен, который всегда на ногах, и который как бы всегда чувствует себя мобилизованным, и, конечно, дело его не плетение корзин, а что-то совсем другое. Но это все-таки тип монаха, который имеет, так сказать, особое призвание в боевые эпохи. Мы с вами на следующей лекции будем разбирать, что придет мирная эпоха после 843 года, а бывших боевых придется успокаивать. Итак, в Константинопольском патриархате уже две паствы. Хотя патриарх Феодот, надо отдать ему справедливость. Во-первых, он ни на йоту не принимает участие в репрессивных мерах. И, во-вторых, он ищет связи, согласия, общения с другими патриархатами и, прежде всего, с римским папой. Итак, он направляет папе Пасхалису I своих послов, но они даже не были выслушаны. А в посланцах Феодора Студита папа принимает близкое участие. Вот тут он как раз предоставил им и монастырь свой. Правда, Пасхалис I избегает эксцессов, избегает анафематствовать и Феодота, и императора-иконоборца, но направляет в Константинополь мирное посольство с ходатайством за гонимых. И, наконец, в декабре 820 года заговорщики в алтаре церкви убивают Льва Пятого. 820-й. 7 лет про царство. А получилась совсем простая вещь. Он велел арестовать одного из своих крупных приближенных по подозрению в заговоре. Оказалось, подозрение было обоснованное, но вот этот арестованный из тюрьмы дал знать своим сообщникам, что если они его немедленно не освободят, то он их выдаст с головами императору. И они сразу развили вот такую деятельность. То есть во время богослужения на Рождество было дело, то есть 25 декабря, он бросился, ища защиты в алтаре, но они его и в алтаре достали, и закололи, а потом отрубили голову, отсекли. Так вот, а вот этого арестованного вывели обратно. Это будущий император Михаил II. Да. Феодор Студит, значит, выразил чувство глубокого удовлетворения, а Никифор оказался более строг и сказал величественно, что мы потеряли, хотя нечестивого, но верного защитника империи. Так вот, следующий император, 820-829 год, умер своей смертью. 820-829 запретил говорить и в пользу иконопочитания, и вопреки. Михаил II. То есть он сказал, что, то есть объявил специальным манифестом, что кто ввел вот эту политику иконоборчества, тот и даст за нее Богу ответ. А я сохраняю статус-кво, то есть то положение, на которое я пришел. Нечто вроде церковной политики Брежнева по сравнению с Хрущевым. И в числе прочего, тоже особым рескриптом, запретил вообще говорить вслух о соборах Тарасия, то есть о Седьмом Вселенском соборе, о соборе Константина V, то есть Иерейском, 754 года, и о соборе Льва V, то есть декабря 815 года. Как будто их никогда не бывало. Разумеется, как это назвать? Это было идейное банкротство. Но в 21 году Феодора Студита вызвали из ссылки и снова поселили в Константинополе. С малой свободой передвижений, но с правом служения. Перед Михаилом II возбуждают ходатайство о восстановлении патриарха Никифора, который жив. Михаил II тоже ответил половинчато, то есть он бы и согласен был восстановить Никифора, но с обязательством оставить статус-кво. От этого Никифор отказался. Он отказался, то есть не Никифор уже, а Михаил II, отказался созвать новый собор для вновь рассмотрения вопроса о святых иконах, а согласился только на референдум при участии обеих сторон. А Феодот, я говорю, принял императорскую политику. Феодота можно, с полным правом. И, наконец, Иоанн Грамматик, тот самый, назначен воспитателем наследника престола, то есть будущего императора Феофила. Наконец, чтобы хоть немножко повысить свою легитимность, овдовевший Михаил II вызывает из монастыря Ефросинью, дочь Константина VI, внучку Ирины, то есть законную наследницу той Исаврийской династии, и под тем предлогом, что она была пострижена насильно, расстригает ее и на ней женится. Все еще жива ее мать Мария Амнийская, уже теперь вдова Константина VI, и даже Ефросинья зовет ее ко двору, но возбраняет ее духовник, то есть Феодор Студит. И, собственно, правление Михаила II, оно все имеет вот так и имело вид некоторой половинчатости. Хотя надо сказать, что в это время и иконопочитательские действия, ну как бы, заведомо переходят формы, утвержденные Седьмым Вселенским Собором, и действительно приобретают многие нежелательные черты. Как бы палка перегибается в другую сторону. Например, как раз Михаил II перечисляет, так сказать, вот те явления, которые мешают ему вернуться к иконопочитанию. Действительно, явления недопустимые в церковной практике. Например, соскабливают краску с икон и смешивают со святыми дарами. Этим причащают. Или в качестве восприемников, то есть крестных отца и мать, значит, выбирают святых и ставят иконы в качестве, так сказать, живого образа восприемника. Не спросивши, между прочим, согласия тех небесных божьих угодников. Конечно, то есть дело, как всегда бывает во время вот этой вот горячечной борьбы, оно всегда характеризуется, грешит уклонениями и с той, и с другой стороны. В 1823 году Феодор вновь удален в почетную ссылку.
В каком году?
823, через 2 года после вызова в Константинополь. В 823 году удаляется в почетную ссылку в монастырь на восточном берегу Босфора. 11 ноября 826 года он скончался, погребен на острове Принкина. Впоследствии мощи его вновь перенесены в Константинополь. Но это уже при восстановлении полном иконопочитания. И последний иконоборческий император проправил очень долго, сравнительно со своими предшественниками. То есть Феофил сидел с 829 по 842 год. Вот это и есть последняя злая волна иконоборчества. Вот тут действительно, вот тут и начертанные. Он вообще не терпел возражений, а тем более таких, которые затрагивали его престиж, в чем бы то ни было. Но надо сказать, что тем более при решительном императоре, тем более было видно бессилие брать против рожна. У самых властных императоров бывают и жены, и тещи. Кстати говоря, свою мачеху Ефросинью он вновь удалил в монастырь, в котором она и была пострижена. Теща была иконопочитательницей, в иконопочитании воспитывала его дочерей, то есть своих внучек. Да втайне была иконопочитательницей и его жена Феодора. На смертном своем одре он заклинал ее не допускать в церковь идолов. И надо сказать, что все-таки на одну вещь я должна обратить ваше внимание. Это отсутствие секуляризованного мышления. То есть последнее слово Феофила перед лицом уже надвигающейся смерти все-таки боление о церкви. Другое дело, как он его понимал. Но он был и воспитан все-таки иконоборцем, иоанном грамматиком. Но во всяком случае, когда он скончался, то Феодора опасалась сразу приступить к восстановлению иконопочитания. Но очень быстро ей предложили выход. То есть объявить Феофилу посмертное церковное прощение и вписать его во все церковные диптихи. На этом мы сегодня с вами завершаем, то есть уже торжество православия будет у нас с вами в следующий раз.